Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа приглашаем вас послушать очередную беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. Затем в середине часа в эфир выйдет 10-й выпуск авторской программы писателя Сергея Белкина «Узнаваемая классика». Он посвящен музыке сказок, прозвучат произведения Грига, Римского-Корсакова, Мусоргского и Шнитке.
Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского и настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Школа наша зависит от благотворительного сбора, и я всегда выражаю свою благодарность неравнодушным к нашим проблемам людям. Помощь школе можно оказать, найдя наш сайт в интернете, забив в поисковик Яндекса слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и в разделе «Реквизиты» можно найти полные реквизиты школы, а в разделе «Актовый зал» есть вкладка «Наше творчество», где обычно я размещаю свои стихи, которые звучат в эфире радио «Радонеж». И сейчас, в общем-то, мы сайт немножко переформатировали, и в том числе пересмотрен этот раздел. Сейчас в нем появился новый сборник стихов «Вкус платины», который подвел итог тому творческому, так сказать, периоду, который у меня был во время лечения онкологии. Поэтому он называется «Вкус платины» сборник, потому что навеян он несколько так препаратом цисплатин, который применялся в схеме лечения. То есть можно там найти и мои стихи, и много узнать о жизни нашей школы, а проще оказать помощь, переведя деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59. В конце передачи я постараюсь повторить этот номер. Скажу, что испытывал я некоторые затруднения при подготовке этой записи, поскольку в последнее время поэтическое вдохновение меня практически не посещало. Мыслей-то было много разных, а вот стихи никак не пишутся. С чем это связано? Ну, наверное, недостаток впечатлений. Ездить я никуда не езжу, лечение онкологии закончилось. Ну, пока меня отпустили и приглашают на наблюдение периодически. А те впечатления, которые мы получаем от чтения книг, Ну, не знаю, меня сейчас увлекла такая вот литература специфическая, которую я никак, как ни странно, не могу перевести в такой поэтический формат. Вот есть только одно стихотворение «Фукидид», навеянное впечатлениями от прочтения его книги о Пелопоннесской войне, но вот этот пласт исторической литературы, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Плутарх, Тит Ливий и все, что связано с античностью, вот с эллинизмом, с древним греко-римским миром, это все, конечно, огромная интересная тема, и думал я, как бы про нее с вами поговорить. Но, собственно говоря, я ощущаю, что здесь нужно быть гораздо более подготовленным специалистом, чтобы уверенно разговаривать на эти темы, а не таким читающим дилетантом, как я. Поэтому я сейчас прочитаю стихотворение «Фукидид», навеянное вот этой литературой. Оно не прямо вот сейчас вышло из-под пера, оно написано в начале этого года, ну, зимой, и следы тех обстоятельств, при которых стихотворение написано, содержатся в тексте. Поясню значение некоторых слов. Оракул – это предсказание, исходящее из языческого храма. Самый известный был это, конечно, храм Аполлона в Дельфах, один из самых известных вот в этом мире. Сам храм назывался оракулом, и предсказание называлось оракулом или ответ, и в то же время и человек – жрец языческих богов, произносящий этот оракул, тоже, как бы вот в нашем понимании, может быть назван оракулом. Пифия – это вот такая жрица, служительница при храме Аполлона. Там были вот женщины, которые занимались этими предсказаниями, подышав ядовитыми парами из расселины, которые исходили. Они вот в наркотическом трансе произносили свои вот эти вот оракулы, которые записывались, развозились по миру. Ну, гоплиты – это тяжело вооруженные воины. Ну и, в общем, остальное все, надеюсь, будет понятно. Итак, стихотворение «Фукидид». А, демагоги. Ну, демагоги еще тут встречается слово. Оно в нашем языке есть. Технологии управления общественным сознанием. В Афинах же была демократия. Вот эти технологии, они уже тогда появились, имели место в таких общественных собраниях, где принимались решения, вот выступали демагоги, которые стремились к манипуляции, так сказать, общественным мнением. Фукидид. Закончат выступление демагоги, оракул Пифия произнесет, когда смолкают эллинские боги, гоплитов мужество решает все, и в плавание отправятся триеры, чтоб власть Афин над миром утвердить. Так повелось задолго до Гомера, таков наш мир, ему другим не быть. Читаем книги, открываем карты и видим через пропасти времен, как шли войной Афины против Спарты, и горе тем, кто будет побежден. Среди сражений повзрослеют дети, историю напишет Фукидид. Но в вене у меня стоит катетер, и после операции болит, и ждать мне результатов биопсии. И Фукидид дремуч, как темный лес. Да, слава богу, мы живем в России. И завтра праздник, и Христос воскрес. Вот это стихотворение «Фукидид» находится в сборнике «Вкус платины», о котором я упомянул. Его можно найти на сайте школы. Вот эта вот литература античных авторов, она меня, конечно, очень сильно заинтересовала, но оформить ее в такой материал для передачи не так-то просто. Писать стихи после всех наших поэтов, которые находились под влиянием этого эллинизма, тоже не так-то легко, но для верующего человека, для священнослужителя, кроме общих исторических сведений, конечно, эта литература дает повод поразмыслить вот над чем. Смотрите, библейский мир, он, в общем-то, долгое время был для человечества закрытым. Да, конечно, если, например, глубоко заинтересоваться вопросом, ну а как современный человек глубоко чем-то интересуется, забивает это в интернет, и с интернета находит вот ответы на все вопросы. Но если в поисковик ввести слова «Библия и античность», ну, например, да, или «Библейская античность», можно найти кое-какие сведения, которые совсем не на слуху, о том, как вот этот мир Библии, Ветхого Завета и мир греко-римской античности где-то чуть-чуть пересекались, найти какие-то имена и упоминания, но в целом, конечно, библейский мир долгое время оставался закрытым. Ветхозаветная религия, ну, никак не была способна, очевидно, привлечь к себе внимание вот этого образованного и ученого мира, где, в общем-то, сформировались начатки всех наук, ну, не всех, но многих наук, которые мы и сейчас изучаем. Это и науки математические, и астрономия, география, история, и литература, театр и так далее. Вот у эллинов уже масса всего было. Философия эллинская, она восходила уже к таким достаточно высоким понятиям о Боге. И в то же время библейский мир долго оставался таким закрытым для греко-римского сознания, так скажем, для античных мудрецов, ну, не привлекал к себе внимания, не привлекал до такой степени, что когда мы читаем вот всех тех авторов, про которых я сказал, то постепенно начинаешь удивляться. А почему тот же Геродот не рассказывает вот про исход евреев из Египта? Он же сам бывал в Египте, он там лично общался, в общем-то, изучал, докапывался до истории. Не описывает деятельность пророков, Вавилонский плен, например. Ну, видимо, уже в то время, когда жил Геродот, вот это время, когда, наверное, еще евреи оставались в плену или, может быть, получили уже разрешение на восстановление своей государственности. Но мысль античных авторов, она как-то вот не касается этих предметов, понимаете, насколько это было закрыто. И удивительно то, что с приходом Евангелия вдруг, ну не вдруг, конечно, за такое достаточно большое время, вот эта вот библейская история ветхозаветная, которая вообще никого не интересовала, не привлекала внимания, ну, почти никого, наверное, несмотря на то, что задолго еще до Рождества Христова уже был перевод на греческий язык ветхозаветных книг, известный как Септуагинта, перевод 70 толковников, но все равно такого массового влияния, такого внимания вот эта библейская тематика не привлекала. И проходит каких-то 200 лет от евангельских событий, и уже даже языческий античный мир не может закрыться от Библии. Он должен как-то себя ориентировать относительно нее. Как и современные языческие мудрецы, они не могут уже от этого закрыться. Они все как-то объясняют существование библейского откровения, и в конце концов склоняется вся эта языческая премудрость пред Святым Евангелием, и предметом мыслей лучших умов становятся и пророки, и пятикнижие Моисея, ветхозаветная история, лучшие мыслители, объединенные церковью, находят там пророческие смыслы. Вот эта огромная перемена в человечестве, она для меня, понимаете, она для меня просто чудо. Потому что классический, вот античный мир этот, он, ну, просто настолько, видимо, считал себя совершенным, совершенным свою систему знаний, свою систему мировоззрения, что для того, чтобы поменять, ну, то есть внедрить вот в сознание библейскую тему, это действительно должно было произойти вмешательство Божие. Больше того, наверное, как книгу и словесную проповедь Евангелие бы этот мир не принял бы. Мы знаем же, как апостол Павел выступал в Афинском Ареопаге. Когда он дошел до мысли о воскресении Христовом, сразу же все стали расходиться. Ну, Дионисий Ареопагит, конечно, заинтересовался, а большая часть Ареопага сразу разошлась, потому что им показалось это какими-то сказками. То есть отрицание в своем вот таком ослеплении эллинизмом, оно было очень выражено в язычестве. И как книгу, как проповедь, Этот мир не принял бы, наверное, христианство, если бы сам Дух Святой, если бы сила Божия не присутствовала бы в проповеди, не присутствовала бы в жизни церкви. И Дух Святой Утешитель распространяет библейское учение по миру, и мы это видим и удивляемся. То есть, вот почитайте, ну, скажем, античных авторов дохристианских и даже начала христианской эры, и авторов христианской античности, вот, ну, скажем, отцов ранних церкви до V века, и вы увидите, какая произошла огромная разница. Это для меня чудо, вот этим чудом я хотел сегодня поделиться. Ну, в каком-то смысле это для меня даже экспромт. Прочитал стихотворение Фукидид и порассуждал немножко. Ну, сейчас я стихов пока что новых не пишу, поэтому все стихи сегодня уже будут не свеженькие, старенькие, ну и не очень даже старые, но когда стих уже написан, он для автора уже не так, на мой взгляд, интересен. Некоторые свои стихи я помню, а некоторые даже теперь и забываю после всех этих вот болезней и лечений. И подумал я, что надо что-то подобрать для эфира, и начал рассматривать, что я там понаписал. И вы знаете, нашел несколько стихов, которые, ну, даже, пожалуй, для меня прозвучали по-новому, поскольку я забыл, что я когда-то их написал. Ну, это не то чтобы высокая поэзия, но размышления. Вот вы знаете, мы все ведь очень требовательны бываем к церкви, к духовенству. Вот так вот люди иногда рассуждают, и, наверное, верующий человек, он сравнивает нас, священнослужителей, со святыми прямо, с героями житийной литературы, с преподобным Сергием Радонежским, с преподобным Серафимом. Мы, конечно, не выдерживаем этого сравнения и часто, может быть, разочаровываем современных православных людей, которые слишком строго судят. И мы имеем свои немощи. В общем, я, знаете что, я не буду долго говорить, я лучше прочитаю стих. Я давно заметил, что когда я долго говорю без стихов для радио, у меня бывает мысль начинает запутываться. А вот это вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно посвящено даже одному конкретному священнослужителю, на которого, глядя, я умилялся душой по-хорошему, ну, не то чтобы завидовал, но увидя в нем такой хороший пример и образец, я вот написал это стихотворение. Священнослужитель этот другого поколения человек, то есть он уже из постсоветских людей, но настолько хороший батюшка, что я вот, засмотревшись как-то и задумавшись, написал вот эти строчки. «Кому дано от Бога было много, с того и много взыщется от Бога. Допустим, кто-то сухощав, поджар и ростом мал, и ноги не болят, воздержан от спиртного, всю службу простоял и не устал, и, кажется, готов молиться снова. Вот он, благословенный Иерей. О, спаси мира, милости излей, дары Святаго Духа, как елей, умножи на главе отца такого. Подвижник праведный, и он не зря таков. С такого и взыщи твоих плодов, но не спроси, о Боже, по делам. С того, кто с детства склонен к ожирению, воспитан в комсомоле, с юных лет любитель сладкого, пирожных и конфет, физически не развит, не атлет и совершенно не способен к пению. Всегда голодный, с аппетитом ел и пил, малоподвижен был в часы досуга, набрал изрядный вес и множество недугов, но на пространстве жизненного круга он Господа, как мог, благодарил. Душой и телом слаб твой, Иерей, но слава спаси милости твоей». Вот такой стих. Нас иногда осуждают, ну, как бы за полноту, за какие-то наши немощи. Но не все, конечно, могут нести такой трудный телесный подвиг, но надо благодарить Господа, когда человек в немощах своих каких-то вот этих вот житейских благодарит своего Создателя, то он тоже не лишается своего спасения. Для нас, для всех это, мне кажется, очень большая наука – быть благодарным Господу. Вот такой стих. Ну, можно сказать, он даже отчасти юмористический такой про нашу жизнь. А сейчас хочу прочитать стихотворение, ну, можно сказать, политическое. Сейчас время тревожное, можно сказать, идет война. И, конечно, политика, она становится еще более актуальной. Люди все об этом думают, рассуждают. И, видя наши тяжелые времена, непростые обстоятельства, в которых сейчас находится наша страна, вот я, листая, нашел этот стих. Он тоже не новый, он даже написан еще до специальной военной операции за какое-то время, ну, скажем, может быть, за год или около того, и называется стих «Кто России правит?». Это нам такое напоминание в наших обстоятельствах. Напоминание, пожалуй, очень важное. Опять же, не буду долго говорить, а то я сейчас скажу чего-нибудь лишнее или не то. Итак, кто Россией правит? Кто Россией правил? Вече Новгородская, варяги, далее князья, татары, то есть ханы, и великие князья соединили Русь под властью государя. Правили и женщины, и дети, и бояре, грозный и тишайший, и никто не правил. Смута, самозванцы, самодержцы, императоры и коммунисты даже, Троцкий, Ленин, разные герои, что в стене кремлевской, а иных казнили, много позабыто. Что поделать, время, и оно неумолимо. Коммунисты, пятилетки, перестройки разные мутили, и не стало нам Советского Союза по грехам народа. Кто б ни правил, Родина жива. И не исчезла Русь, и не исчезнет никуда, потому что Вседержитель правит миром навсегда. От него цари и князи, коммунисты и орда. Слава Богу, мы живем в России. И товарищи мы здесь, и господа. Такое стихотворение. Слава Богу, мы живем в России, товарищи мы здесь и господа. Но тут вот от него цари и князи, коммунисты и орда, такие слова. Конечно, надо понимать, что не прямо от Бога коммунисты, как какие-то божественные представители, а Бог попускает, попускает даже такая богоборческая власть, которую мы сейчас вспоминаем, вот, когда речь идет о новомучениках, да, которые много претерпели, даже вот она была попущена, ведь это все попущено Господом Богом. И в наше непростое время, когда, в общем-то, происходят часто такие драматические, трагические события, нужно помнить нам всем, что промысел Божий не оставил нашу страну, не оставил наше государство, нашу державу, наш народ. Совершаются пути Господни и сейчас, и поэтому, ну, возложим надежду на Господа. Но времена, конечно, действительно непростые. Люди гибнут на войне во время боевых действий, но и вообще сейчас смертность высокая. Я вот лежал в онкодиспансере, я бы сказал, что онкология, например, совсем не пустует. Постоянно, в общем-то, больница заполнена и востребована, народ туда поступает постоянно у нас. А новости почитаешь, вон от какого-то сидра паленого умерло сколько человек. То есть, конечно, время, в которое каждый человек имеет массу поводов задуматься о том, что мы пред Богом все здесь живем, пред Господом нашим предстоим и дадим ответ за наши дела. И в связи с этим вот еще нашел стихотворение, в связи с этими мыслями о смертности. «Старушка и трава», басня такая. Ну, у меня, помните, были чиновник и старушка, почтальон и старушка, а это «Старушка и трава» басня. Она, конечно, навеяна евангельскими притчами о жатве Божией. Ну, и прочитаю стихотворение, уже вам будет, дорогие радиослушатели, все понятно. Так, Господи, благослови. Старушка и трава. Пошла старушка в огород. На грядках сходит все красиво. Морковка, лук. Однако ж вот полез репейник да крапива. И то немалая беда. Не взыщешь толку с огороду, когда бурьян да лебеда. получат полную свободу. И бабушка, надев очки, склоняется над каждой грядкой, чтоб чисто выбрать сорняки, чтоб в рост пошли ее посадки, чтоб с корнем вырвать всякий сброд, что засоряет огород. А у спасителей не так. Вот терния восходят в поле, и плевелы посеял враг, чтоб превозмочь Господню волю, преуспевает враг, увы, и всходят семена из ада, и равные права травы идут по миру гей-парадом, бурьян, колючки, лебеда, печать антихриста на лицах, и не очистишь без труда наш мир, не повредив пшеницу, и терпит вседержитель Бог». Траву безбожья и разврата, да будет, как трава в свой срок, все человечество пожато. Душе моя, будь терпеливой, да пощадит Спаситель нас. В последний день тот, страшный час, очистится Господня Нива. Вот такое стихотворение «Старушка и трава». Навеяно оно, конечно, размышлениями вот о текущих временах, ну и отчасти летом, потому что лето, летнее время – это время, когда очень-очень многие наши сограждане занимаются работой с землей. Огороды, дачи, посадки, и эти образы, они иногда возводят нас к образам евангельским. Летнее время, оно предрасполагает к вдохновениям определенного такого типа. И следующее стихотворение, которое я хочу прочитать, оно из сборника «Дамба», достаточно уже старого сборника, тоже навеяно летними образами, хотя это ближе к августу, конечно, уже. «Я берегом реки иду по дамбе. Причудливые горы облаков качаются, перевернувшись в воду. Сидит рыбак и молча смотрит на отражение небес, на поплавок. В реке души моей, о, отразись, мой Бог, чтоб волны улеглись, чтоб отражать я смог твоих небес высокую свободу. Любовь Спасителя безмерно высока, но облака среди цветущих лилий качаются, дыхание тростника уносит время, суету усилий, пройдет наш мир, где мы когда-то жили, впадает в вечность времени река. О, нераскаянность, удел которой мрак, опухоть плоти и очей, и гордость злая, блуждаем, потеряли реки рая, поймай же нас. Для вечности, рыбак, так кратко, наше северное лето, и пролетает быстро, как в кино. Все ближе осень, вечером темно, и зябко и туманно в час рассвета проходит август. Потерялись где-то те радостные солнечные дни, река и лодки, игры на лужайке, и вечером в саду душистый чай, и ароматы трав, жасмин, и мята, и детский смех, и тихое «прощай», и нежный поцелуй в часы заката, и мчится ветер рябью по воде, и облака стремятся в высоте, далекий край, откуда нет возврата. Да, вот такое стихотворение, наполненное летними такими созерцаниями. Я вот записываю этот сюжет, но, как мне кажется, время моего разговора уже перевалило за полчаса. Поэтому, чтобы нам немножко от мечтательности вернуться к реальной действительности, и закончу эту передачу стихотворением «Очарование лета». Оно немножко от этих вот поэтических озарений возвращает нас к реальной жизни. «Очарование лета». Незримое очарование лета. Июньский вечер входит в гости к нам, и отзывается душа поэта. Цветов струится сладкий фимиам, звон колокольный. За рекою где-то так кратко наше северное лето, прозрачный воздух так наполнен светом, и мы, как будто ближе к небесам. И вдруг из-за забора рэп и мат. «Россия, кинешма, не расслабляйся, брат». Вот такое стихотворение. Как бы немножко реальной жизни пусть будет у нас в конце. Тем более, что жизнь наша наполнена такими внезапными контрастами, которые прямо за душу берут. Ну вот, на этом хотелось мне сегодня закончить нашу встречу. Пожелать всем помощи Божией, мира душевного, не падать духом в эти непростые времена, надеяться на промысел Божий, который над нашей страной, над всеми нами, над нашими властями, войсами и вообще над всем миром. И хочется напомнить, что оказать помощь нашей православной общеобразовательной школе во имя святого князя Александра Невского можно, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59.
Сердечно благодарим протоиерея Дмитрия Иванова за эту беседу и просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о здравии тяжкоболящего протоиерея Дмитрия и отрока Николая.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в мир сказок. Мир музыки и сам по себе сказочный, но очень много великих произведений написано по мотивам сказок или для сопровождения их сценического или кинематографического воплощения. Достаточно вспомнить «Щелкунчик» или «Спящую красавицу», да и само «Лебединое озеро» тоже сказка, положенная в основу балетного либретто. А сказки Гофмана, Офенбаха, а «Шахерезада» и «Золотой петушок» римского Корсакова. Список может быть почти бесконечным. Предлагаю начать нашу сказочную программу с музыки Эдварда Грига, написанной им в 1875 году для сценического воплощения драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В пьесе рассказывалась сказочная история юноши, который покинул родной дом в надежде разбогатеть и найти свое счастье. Куда только не заносила его судьба, много лет скитался Пер Гюнт по разным странам, встречался с разными сказочными персонажами, троллями, гномами, попадал и в подземные царства, и в пустыню, но в конце концов возвращается на родину, постаревшим, измученным, так и не нашедшим своего счастья. Вернувшись домой, Пер Гюнт понимает, что здесь, на родине, самое дорогое, что у него есть — его родная земля, мать и невеста Сольвейк, которая ждала его 40 долгих лет и верила в его возвращение. Слушаем знаменитую песню «Сольвейк» в инструментальном исполнении. Николай Андреевич Римский-Корсаков в 1867 году написал музыкальную картину «Садко» для оркестра, принесшую ему заслуженную славу, а спустя 30 лет написал и одноименную оперу. Содержание оперы построено на основе различных вариантов былины «Садко. Богатый гость» и сказок из знаменитого сборника Александра Николаевича Афанасьева «Народные русские сказки». И если в былине действия относят к XI-XII векам, то в опере, ставшей уже не былиной, а сказкой, действие перенесено в отдаленную лет на 200-300 эпоху. В третьем акте купец и гусляр Садко обращается к заморским гостям с просьбой рассказать, куда ему направить свой путь. Три заморских посла, варяжский, индийский и веденецкий, то есть венецианский, выступают по очереди и поют национальные песни, каждый про свою страну. Мы сейчас послушаем песнь индийского гостя, которую он в опере начинает словами: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес». Мы же будем слушать фрагмент не оперы, а оркестровой сюиты, то есть инструментальное исполнение, без голоса.
Thank you.
А теперь нас ждет еще один сказочный сюжет, вернее, сказочный персонаж. Персонаж этот — избушка на курьих ножках и ее обитательница Баба-Яга. На выставке, посвященной памяти архитектора Виктора Александровича Гартмана, были выставлены рисунки, акварели, архитектурные проекты и наброски. Эту выставку посетил Модест Петрович Мусоргский. Гартман был его близким другом. И в том же 1874 году написал свои знаменитые картинки с выставки. В наших передачах мы еще будем обращаться к композициям из этого цикла, а сегодня послушаем сказочную музыку про страшную Бабу-Ягу. Но надо сказать, что у Гартмана вообще-то была другая картинка. Всего-навсего эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ нечистой силы. Мы будем слушать оркестровое переложение фортепианного сочинения Мусоргского, которое сделал Морис Равель в 1922 году, и возьмем из него только один фрагмент, связанный с избушкой на курьих ножках. И поэтому у нас с вами будет правильное ощущение того, что запись оборвется внезапно.
Thank you.
завершим мы нашу сегодняшнюю сказочную передачу, но, конечно, не исчерпаем эту тему и, надеюсь, к ней еще не раз вернемся, музыкой Альфреда Гарриевича Шнитке к кинофильму «Сказка странствий», вышедшему на экраны в 1983 году. Сюжет фильма напоминает сказку Андерсена «Снежная королева», только вместо Каи и Герды — Май и Марта, а вместо «Снежной королевы» — злой волшебник Горгон. Добро и в этой сказке побеждает зло, а любовь Марты к своему брату Маю оказывается способной вырвать его из чар злодея. Давайте послушаем музыку, названную автором «Объяснение в любви». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-72,92, @yandex.ru. Ждем ваших пожеланий, замечаний и рекомендаций. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
И рабов Божьих Валерия, Натальи, Романа, Анастасии, Валентины, Сергия, Марины, протоиерея Владимира, протоиерея Сергия, диакона Георгия, монахини Мариамны, Анны, Любови, Людмилы, Любови, Олега, Екатерины, Владимира, Валентины, Алексея, Дмитрия, Надежды, Евгения, Натальи, Александра, Натальи, Владимира, Валентины, болящей Галины, Марины, Федора, Елены, отроковицы Киры, Николая, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, Галины, Анатолия, Марии, Натальи, Георгия, Александра, Александры и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Благословлю Господа во всякое время. Благо благо.